Издательство «Бомбора». Океан книг.
Искусство привязывать к жизни. Мемуары психиатра о границе между безумием и нормальностью. Паоло Мелоне. Избегая любой другой работы из страха, я оказался на той, которой боятся больше всего. Глава первая. Отделение 77. 1. Впервые прохожусь по новому психиатрическому отделению и вижу, что в нем нет отдельного кабинета для приема пациентов. Как если бы в хирургическом отделении забыли про операционные. Спрашиваю, где мы будем принимать пациентов? На меня смотрят с удивлением, будто я задал странный вопрос. «Как где? В палате, разумеется». Говорю, хирург в палате может сделать перевязку, снять швы, осмотреть живот, но оперировать он будет в операционной. Я психиатр, и у постели пациента я с ним здороваюсь, перекидываюсь парой фраз, хлопаю по плечу, шучу, улыбаюсь. Может, я еще молод, но одно знаю наверняка. Чтобы работать с пациентами, мне нужна отдельная комната, черт побери. 2. Я продолжаю настаивать. Мне нужен отдельный кабинет для работы с пациентами. В ответ мне говорят, что такая роскошь нам не по карману. Роскошь? Но ведь кабинет для приема пациентов — это всего лишь пустая комната. 3. Они вытаскивают швабры из кладовки и спрашивают. «Доволен?» Отвечаю, «здесь слишком тесно». «Тогда иди в столовую. Там слишком просторно. Да ты сам не знаешь, чего хочешь». В комнате для работы с пациентами должно быть. Не слишком просторно, но и не слишком тесно. Не слишком светло, но и не слишком темно. Не слишком шумно, но и не слишком тихо. И тут до меня доходит. Это просто какая-то волшебная комната. А значит, у меня ее никогда не будет. 4. Вчера начальство гурьбой нагрянуло осмотреть новое психиатрическое отделение. И осталось довольна. Какие просторные палаты у пациентов. Потом такой же шумной и восторженной толпой они двинулись дальше, к новым горизонтам. А я подумал. Люди, склонные к эйфории, обычно амбициозные, напористые, неудержимые. Эйфория помогает им делать карьеру. Но стоит им занять желанную должность, и тут же приходит скука. Вместо того, чтобы работать, они начинают озираться по сторонам. А что я вообще здесь делаю? И в ту же минуту ищут, куда бы еще продвинуться. Именно в этом их слабость. Им необходимо движение. Вот почему такие начальники искренне считают, что пациентам обязательно нужен простор. Для них самих простор — абсолютная ценность. Но это далеко не так. Эйфория — это всего лишь одно из множества психических состояний. Есть пациенты, которым все равно, сколько вокруг места. А есть и те, у кого, невероятно, но факт, дополнительное пространство вызывает тревогу. Мир полон депрессивных людей, которые засыпают на диване, не раздеваясь, или лежат на самом краю кровати, даже не натянув на себя одеяло. А многие и вовсе спят, сидя на стуле. Дашь такому двуспальную кровать, через месяц она все так же останется нетронутой. Им так лучше. То, в чем они на самом деле нуждаются, вовсе не простор. 5. Я вхожу в огромную пустую палату. Пациент маячит где-то вдали на своей кровати. Пересекаю кубометры пустоты, пропитанные безумием, где сосуществуют бесконечные миры. И после долгого молчаливого пути в тишине, наконец, достигаю острова отчаяния, в то время как его хозяин уже разбудил своих псов и вытащил нож. Я прихожу уставший, безоружный, и больше не знаю, что говорить. Что делать? Хочется пятиться назад, к твердой земле, оставив эту шлюпку на бескрайних волнах чужого безумия. 6. Каждое утро как дрожь по коже. Чтобы попасть на работу, я прохожу через 3 бронированные двери. Словно вхожу на территорию атомной станции, где реакторы охлаждаются в тяжелой воде. Или в хранилище Банка Италии, набитые слитками золота и платины. Или в недры лаборатории ядерной физики под Гран-Сассо. Или в логово Спектра, где бродит белоснежный кот Блофельда. Или в институт, где изучают вирус Эбола, а на деле — разочарование. Открываю первую, вторую, третью дверь и снова те же лица. Джованни, Лидия, Антонио. 7. Поговаривают о сокращении числа коек в отделении. И все этому рады. Начальство довольно, сплошная экономия. Медсестры тоже, меньше хлопот. А я врач, чему мне радоваться? Тому, что и у меня будет меньше работы. Вот я и брожу по опустевшим коридорам, слушаю, как дождь шумит за окном, как ветер колотит ветвями деревьев в стекла. Вот она, новая психиатрия. Ее нет. Какая радость. 8. Когда меня, вчерашнего выпускника, только приняли на работу в Центр психического здоровья, всех удивляло, что я запираюсь в кабинете, чтобы поговорить с пациентом. Там так не делали. Это казалось каким-то университетским новшеством. Стоило мне начать разговор, как дверь тут же открывали без стука. Кто-нибудь обязательно заглядывал внутрь, просто из любопытства. Потом приходил медбрат, хлопал одним, двумя, тремя ящиками, искал что-то, чего, по всей видимости, там не было, и без слов уходил. Если я закрывался с женщиной, в кабинет обязательно заглядывал сам заведующий, удостовериться, что мы не занимаемся сексом. Кто-то постоянно входил и выходил. Один спрашивал, сколько мы еще будем занимать кабинет, другой заранее бронировал его на вторую половину дня, третий просил разрешения воспользоваться телефоном, а четвертый недовольно замечал, что мы сидим тут уже целых 10 минут. Два человека, закрывшихся в комнате просто чтобы поговорить, это настораживает. Что-то здесь нечисто. Даже в Центре психического здоровья. 9. В новом отделении потолки утыканы дымовыми датчиками и прочей дьявольской электроникой. Ночью сплошное мигание. Белые, красные, зеленые огоньки пульсируют в темноте, как светлячки летом в деревне. На третий день после открытия один из параноиков говорит мне, указывая пальцем в потолок. Они оттуда за мной следят. Для пациентов эти огоньки — видеокамеры, микрофоны, распылители ядов. Вчера я спросил начальство, а нельзя ли эти датчики прикрутить куда-то в другое место. На меня посмотрели, как на сумасшедшего. 10. Я уже собирался уходить домой, но тут в приемный покой привозят тебя. Ее зовут Лукреция, говорят мне. Она порезала себе шею. Ты смотришь на меня с дерзкой улыбкой 20-летней. Покажи мне руки, прошу я. Ты отстраняешься. Мне приходится отвлекать тебя, играть как с ребенком, чтобы на них посмотреть. А потом с помощью двух медбратьев я осматриваю твое юное тело, пока ты брыкаешься и плюешься от обиды. На тебе 30 свежих порезов, сделанных сегодня. Некоторые глубокие. «Ты что, дура?» — кричу тебе в лицо. Ты показываешь мне язык, а затем вонзаешь 4 ногтя в мою плоть и даже не думаешь ослаблять хватку. 11. Чтобы вытащить твои ногти из своего предплечья, мне приходится крепко сжать тебе руку и вывернуть ее в нужную сторону. «Я тебя госпитализирую», — говорю я. «Не хочу. Я сделаю это принудительно». Достаточно подать запрос в муниципалитет и уведомить судью, и через час ты уже в сети, маленькая рыбка. В дверях появляется коллега из приемного отделения. «Эй, доктор по сумасшедшим, забери ее в психиатрию. Не хочу, чтобы у меня тут разгуливали психи». Я звоню в свое отделение. Мест нет. «Приходит твоя мать, бледная как призрак. Госпитализируйте ее, умоляю». Появляется твой отец, пьяный в стельку. «Я забираю ее домой». Опять высовывается дежурный врач. «Милона, убери эту девочку с глаз долой!» Я не теряю самообладания. Такое случается каждый день. Я ищу только твои глаза, Лукреция. И на миг они кажутся мне самыми мудрыми. Ты смотришь на меня с понимающей улыбкой. Не позавидуешь тебе, доктор. 12. «Анна, не спрашивай меня, почему по вечерам на моем лице усталость. Это не из-за безумия. Безумие — это сад, где я пою своих загнанных коней, снимаю сандалии, сажусь в тени и отпускаю взгляд на дальние холмы. Не спрашивай меня вечером, почему я говорю сбивчиво. Дело не в безумии». 13. Как только я захожу в отделение 77, таща за собой Лукрецию, Медбрат преграждает мне путь. «Зачем ты ее госпитализируешь, если она этого не хочет?» «Очень даже хочет». «Нет, не хочет. Это ты ее тянешь». Она вцепилась в меня ногтями и не хочет отпускать. Куда уж тут яснее. Медбрат смотрит на меня недоверчиво, широко раскрыв глаза. В психиатрии неотложных состояний, если хочешь понять пациента, лучше всего вступить с ним в рукопашную. Пациента, с которым схватился я, не способен понять ты. 14. Оказавшись в отделении, Лукреция вжимается в стену коридора и начинает безостановочно кричать. «Я хочу домой!» Я шепчу медбратьям, надо ее привязать, иначе она себе навредит. «Нет», — возражает Массимо, — «двойная инъекция, и она уснет». «Нельзя», — возражаю я, — «у нее низкое давление, может упасть в обморок». Звонят главврачу. «Кто додумался ее госпитализировать?» «В моем отделении никаких принудительных госпитализаций и никаких фиксаций. Если ей нельзя лекарства, тогда не отходите от нее ни на шаг, пока не уснет». Лукреция всю ночь ходит по отделению, кричит и не дает никому спать. Медбрат следует за ней, устало вздыхая. А в 3 часа ночи она выкидывает номер. Достает невесть откуда лезвие и режет себе икра. Единственное место, которое до сих пор оставалось невредимым. 15. Если ты никогда не испытывал психиатрических проблем, не говори, что их не существует. Просто молчи и благодари Господа. 16. Иногда по утрам отделение 77 напоминает поезд «Неаполь-Турин» 50-х годов. Мужчины и женщины, зажатые между картонными чемоданами, рваными башмаками и бутылями с вином. Калейдоскоп из запахов и настроений. Передают через голову сигареты, хлеб, носовые платки. В глазах застыли воспоминания или тревога о будущем. Безмолвный вопрос, кивок, прикосновение, распускают волосы, сморкаются, спят, плачут, смотрят в пустоту, думают о судьбе, уткнувшись лицом в стекло. Деревья бегут за окном, поезд стучит по рельсам. А я? Что я здесь забыл? Я прохожу между матерью с 4 детьми и мужчиной с 3-дневной щетиной, который скребет засохшую рану своими шахтерскими руками. Я тот, что ничего не знает, числюсь здесь контролером и должен все время спрашивать. Ваши билеты? 17. Есть те, кто считает, что госпитализация в отделении психиатрии — самая ужасная вещь на свете. Но жизнь бывает куда ужаснее. Раненые животные уходят в нору, чтобы зализывать раны. Психиатрия — это нора. 18. Энню, каждую Пасху и Рождество ты страдаешь от одиночества и ложишься в отделение 77. Среди сумасшедших ты чувствуешь себя даже лучше, чем дома. Как только праздники заканчиваются, ты уходишь. Энню, то, что случается с тобой на Пасху и Рождество, со мной случается каждый день. 19. Эмилио, ты как ребенок, мчащийся на велосипеде с горы и не умеющий тормозить. Чтобы остановиться, тебе обязательно нужно во что-то врезаться. В разъяренного мужа, в полицию, в заблокированную карту. Те, кто тебя любит, надеются, что ты врежешься как можно раньше. Так будет меньше разрушений. Когда ты впервые попал к нам, ты заехал на машине прямо на пляж, остановился у самой кромки воды и смеялся, глядя, как отдыхающие в ужасе разбегаются. В приемный покой прибежала твоя жена в слезах. «Наконец-то! Дверь в отделение закрыта?» «Да. Слава Богу. Потом пришла твоя дочь. Но, наконец-то! Дверь в отделение заперта?» «Да. Слава Богу, наконец-то!» Через полгода ты паркуешь свой Порше прямо на тротуаре, высаживаешь блондинку у бара и, словно мальчишка, взбегаешь по лестнице в мой кабинет. Поправляешь голубой шелковый шарф на шее. Тебе выдают всего 2 мелочи. Шарф засаленный, а дужка очков перемотана скотчем. 20. Мы, те, кто работает в отделении 77, со временем привыкаем к любой странности. К запаху грязных ног и мочи, к треснувшей плитке, выбитым дверям, крикам, проклятиям, к врачам и медсестрам, которые особо не церемонятся друг с другом и сразу переходят на «ты», к пациентам, привязанным к кровати. Но для тех, кто к нам попадает впервые, все это в новинку. Поэтому они смотрят на нас с широко раскрытыми от восхищения глазами, что бы мы ни делали. 21. Филиппа, ты не можешь найти слов, чтобы объяснить, что с тобой происходит, и смотришь на меня с раздражением, надеждой и горечью. Я не нахожу слов, чтобы объяснить, что с тобой, и чтобы тебя успокоить. Но если подумать, ты здесь, и я здесь. А значит, все у нас идет как надо. 22. Лукреция. То, что ты выдаешь за свои страдания, это дешевая история, купленная с третьих рук за гроши в зале ожидания приемного покоя. А теперь ты пытаешься продать мне ее как новую. Но меня не проведешь. Я на такое не куплюсь. 23. Лукреция, ты продолжаешь игру, прячешь лезвие, а я нахожу. Одно я нашел у тебя под грудью, другое ты прятала в трусах. Третье было у тебя во рту, слишком просто. Игра окончена. Я выиграл. Расходимся по домам. Я и так опаздываю. Почему ты так хитро улыбаешься? Дай-ка посмотреть обувь. Я так и знал, внутри упаковка из четырех лезвий. Ты не перестаешь улыбаться. Волосы. Дай-ка потрогать волосы. Ничего. Сколько их еще? Где ты их прячешь? Мне нравится играть в такие игры с сигаретами, зажигалками, алкоголем, даже с наркотиками. Но я терпеть не могу игры с лезвиями. Лукреция, ты победила. А теперь скажи мне, где они? 24. В молодости это было сильнее меня. Если в отделении раздавался крик, мне нужно было немедленно убедиться, что все в порядке. Опытные медбратья и бровью не вели, а я физически не мог усидеть на месте. Ноги сами несли меня вперед. Медбратья молча бросали на меня осуждающие взгляды. Я выходил из кухни, проходил по отделению. Все спокойно. «Кто кричал?» — спрашивал я. В ответ тишина. Я возвращался в замешательстве, а они делали вид, будто ничего не произошло. Снова крик. Я пытался усидеть на месте, но это было все равно, что слышать плач собственного младенца. Тело корчилось на стуле, и я снова проходил по отделению. Когда я поднялся с места в четвертый раз, медбратья переглянулись. Интересно, сможет ли этот парень когда-нибудь стать психиатром? 25. Данила, в тебе 2 метра роста и 110 килограммов. Ты молодой шизофреник, но такой ласковый. На днях ты вошел в мой кабинет, я писал историю болезни, и я допустил ошибку. Повернулся к тебе спиной. Мелония, ты же знаешь, что я тебя люблю. Ну, правда, очень люблю. 2 сломанных ребра. Данила, мне еще повезло, что ты меня любишь. 26. Иногда мне хочется остаться наедине с безумием, без этого вихря людей, без шума и постоянного грохота вокруг. Опасное желание. 27. По приемному покою бродит Минотавр. Он нервно озирается, принюхивается, направляет рога во все стороны. Ноздри раздуваются, когда он проходит мимо жертвенного алтаря. Рыжая шерсть искрится. В воздух поднимается запах леса. Из широкой груди вырывается глубокий стон. Я за белой занавеской приемного отделения увенчал лоб лавром, омыл руки в чистой воде, медленно вытер их, и теперь выхожу к нему. 28. Психиатрия — это крики и безмолвный плач. Раньше в отделениях пациенты кричали без остановки, годами. Теперь кричат в первый день, немного во второй, а на третий замолкают. Лекарства, да будут они благословенны, низвели тишину в этот мир. Но стоит их отменить, и из глубин человеческого сердца вновь поднимутся крики и безмолвный плач. 29. Если крестьянин хочет показать что-то в своем огороде, он протягивает посох и дотрагивается до предмета. Когда я был студентом и впервые сопровождал пожилого психиатра в приемный покой, он остановился у дверей палаты и начал расспрашивать пациента с расстояния 4 метров. Существует 2 вида психиатрии — психиатрия с длинным посохом и психиатрия с коротким. Огромный мир психиатрии раскрывается перед вами, когда вы приближаетесь к пациенту на 2 метра. Приблизитесь на метр, и он станет фантасмагорическим. Подойдете ближе, и он превратится в ад. 30. Если я замечаю кого-то, кто наклонился над бездной, то протягиваю ему руку, чтобы он не сорвался. И, удерживая его, спрашиваю, что ты там видишь? Я трус, потому что смотрю в бездну чужими глазами. 31. Джулия, немедленно выйди из палаты. Ты уже 2 часа разговариваешь с Лукрецией наедине. Жаль, я заметил это слишком поздно. Молоко вот-вот убежит из кастрюли. Ты молодая практикантка, тебе нельзя проводить столько времени наедине с психотиком. С ней можно играть в карты, мяч, заниматься садоводством, гулять, смотреть телевизор, но не говорить. После часа разговора ты начинаешь терять связь с реальностью. Посмотри на себя, ты словно пьяная. Сейчас же умойся, позвони подруге, подыши воздухом. И больше так не делай. И вы только посмотрите на эту чертовку Лукрецию. Как хитро она ухмыляется. 32. Сегодня утром, войдя в отделение 77, я увидел в коридоре полицейского в форме. А значит, здесь снова кто-то под конвоем. Заключенный, доставленный ночью из тюрьмы Марасси, слишком агрессивный даже для тюремной охраны. Лежит привязанным к кровати, дышит как паровоз, весь в татуировках и шрамах. Я иду по коридору с привычным спокойствием, будто все это в порядке вещей. На кухне вдруг ловлю себя на мысли, где, черт возьми, я работаю? Мы принимаем тех, с кем не справляются даже в тюрьме. Кто мы вообще такие? Молот Божий. 33. Джулия, ты слишком красива, чтобы быть психологом. Как можно говорить с тобой о своих желаниях, если одного взгляда на тебя достаточно, чтобы в человеке вспыхнуло новое, такой силы, что сбиваются и мысли, и шаг? Кто вообще вспомнит о своих прежних желаниях, глядя на тебя? 34. Сегодня к нам пришел молодой врач. Он проходит ординатуру по психиатрии. Его ждали. Целый год он будет стажироваться в отделении 77. Я увидел, как он идет мне навстречу, и подумал. Все пропало. Какой же он молодой и самоуверенный. С Джулией мне больше ничего не светит. Молодость — это магнит. Молодые тянутся друг к другу. Прекрасные девушки выбирают никчемных юнцов, без профессии, без денег, грубых, нескладных, неловких, тех, кто и говорить-то толком не умеет, у которых нет ничего, кроме будущего, тонны будущего, километры, тысячелетия. Он делает 3 шага, останавливается передо мной и говорит, «Меня зовут Марчелло, я пожимаю руку своей погибели». 35. Это и к тебе относится, Маргарита, дочь моя. Чтобы повзрослеть, тебе придется научиться посылать меня к черту. Только не надо с этим так спешить. 36. Я захожу в ординаторскую и представляю Марчелло коллегам. Руфа, элегантный и надушенный, произносит высокопарную речь о достоинствах психиатрии, о врачебной ответственности и сакральности терапевтических отношений. Закончив, он аккуратно промокает губы безупречно белым носовым платком, а я шепчу Марчелло, не доверяя ему. Эдуардо, неряшливо одетый и растерянный, критикует психиатрию, жалуется на пациентов, запинаясь, предлагает сменить специальность, потому что в этой ничего хорошего нет. Когда он заканчивает, а понять это можно только потому, что он замолкает и смотрит в окно, я шепчу Марчелло. А вот ему можешь доверять. 37. Руфа, глядя, как ты повсюду тянешь за собой 3 битком набитых врачебных саквояжа, можно подумать, что ты живешь на чемоданах. Ты просишь помощи у каждого встречного, чтобы хоть немного облегчить ношу. Но что ты там таскаешь? Очки, рецептурные бланки, учебники по фармакологии, 3 мобильных телефона, тонометр, неврологический молоточек, офтальмоскоп, гигантские шприцы, таблетки, бинты, клизмы. Если хорошо поискать, там наверняка найдутся и акушерские щипцы, и стеклянные баночки для пиявок. Руфа, единственный инструмент, которым ты по-настоящему умеешь пользоваться, — это тонометр. Сбрось лишний груз. В этой профессии можно быть даже голым. У тебя и так уже есть все, что нужно. 38. Конечно, Эдоардо понимает биполярных пациентов лучше меня. Он сразу распознает их уловки и маскировку. Он с детства знает, каково это — просыпаться, завтракать и завязывать шнурки самому, пока мама спит. Быть забытым в школе, возвращаться домой одному и часами ждать под дождем, пока кто-нибудь откроет дверь. Не ужинать, потому что никто не приготовил. Разговаривать с человеком, который в одно мгновение переходит от смеха к слезам. Ходить по воскресеньям в церковь в желтом костюме. Слушать оперные арии ночами напролет, натыкаться на незнакомцев, выходящих из спальни матери, и видеть, как отец весь вечер сидит неподвижно, закрыв лицо руками. У Эдоардо фора передо мной в понимании биполярных целых 20 лет. И когда на собраниях заведующий говорит, что безумия не существует, Эдоардо поднимается и уходит. 39. Я в реанимации, пришел к пациентке, которая выбросилась с пятого этажа. Пытаюсь как-то достучаться до нее. Пока не знаю, как, где, когда. Руфа, знаешь, мне кажется, что сегодня утром мне предстоит отправиться дальше, чем тебе, летящему в Прагу. 40. Джулия, каждый раз, когда ты страдаешь, ты познаешь то, что уже переживали до нас, и что испытают после нас. Прелесть нашей профессии в том, что любой опыт, каким бы тяжелым, невыразимым или даже отвратительным он ни был, рано или поздно может тебе пригодиться. Для психиатра жизнь как кабанчик в руках хорошего хозяина. И сало, и хвост. Все идет в дело. 41. Чтобы стать психиатром, не нужны рекомендации от нотариуса, священника или вице-мэра. Не обязательно быть умным, чувствительным или талантливым. Достаточно, чтобы у тебя был слегка тронутый умом близкий родственник. Совсем немного, самую малость. И чтобы ты любил его по-настоящему. Безумцы — наши братья. Все, что отличает нас от них — удачный бросок костей. Один из миллиона — просто случайность. И только поэтому мы сидим по эту сторону стола. 42. Кармелла, поступивший ночью в отделение 77. Ты жалуешься мне, что из 20 коек 10 заняты марокканцами, сенегальцами, эквадорцами, филиппинцами и шри-ланкийцами. И на полном серьезе замечаешь, что это совсем не та обстановка, которую ожидает увидеть человек, поступивший в больницу с глубокими душевными страданиями. Как ты. Затем ты уходишь, прихрамывая с праведным гневом на лице. «Кармелла, но ведь ты лег в больницу, чтобы скрыться от полиции, не так ли?» «Да», — уточняешь ты уверенным голосом, «но я родился и вырос в центре Генуи». «А, ну, конечно, настоящий аристократ». 43. «Пойдем-ка в приемное отделение», — говорю я Марчелло, «а про себя думаю, там и узнаю, что ты за фрукт». «Заходим. В трех соседних палатах трое пациентов». Первый дрожит. «Что случилось?» — спрашиваю. Молчит, даже не смотрит на меня. Я кладу руку ему на плечо, и его дрожь передается мне. Второй, как будто одеревенел, тоже молчит. Я дотрагиваюсь до него, пытаюсь пошевелить. Он вдруг хватает меня за плечи и встряхивает. Третий неподвижен, тело расслаблено, молчит. Я сажусь напротив. Он вздыхает, я вздыхаю. Он качает головой, я качаю. Я кашляю. И он кашляет. Боль в экстренной психиатрии не передается словами. Она говорит через тело. Разговорить пациенту удается лишь на третий, а то и на четвертый день. Марчелло все понимает сразу. Когда мы выходим, он вдруг восклицает. «Экстренная психиатрия — это как танец». И, смеясь, добавляет, «Кто хочет со мной потанцевать?» Молодые медсестры оборачиваются. И каждая, кто словом, кто улыбкой, отвечает «Я». Никто даже не отводит глаз. 44. Я делаю комплимент Гае, медсестре, И она отвечает: «Мелони, ну уж от вас я такого не ожидала». «От меня это почему же?» «Потому что вы единственный, кто не крутит романы на работе. Это все знают, дурачок». «Гая, я ведь сразу вижу, когда между коллегами что-то есть. Не хочу, но замечаю, как они ссорятся, расходятся, потом снова сходятся. Твои истории не исключение. А сам я, между прочим, полтора года жил с медсестрой из этого отделения, и никто даже не догадался. Вот тебе и дурачок». А потом и вправду оказался дурачком, потому что на ней женился. 45. Так уж повелось, что медперсонал всегда интересуется профессией пациентов, в надежде получить какие-то привилегии, скидки или мелкие выгоды. Если пациент держит овощную лавку, могут перепасть свежие овощи. Если он торгует вином, привезет на дом бутыль. У адвоката просят юридического совета, у инспектора отменить штраф. Что уж говорить о Марио, который, стоит нам выписать Глорию, проститутку, на следующий же день отправляется к ней в бордель. 46. В отделении 77 мы похожи на рыбаков, выходящих в море. Прежде чем сесть в лодку и выйти в открытое море, мы изучаем прогноз. Штиль, легкое волнение, сильное, шторм, надвигается буря.